Глава 52. Несмотря на предупреждение Хергиса, Акба взялся за свое, как только мы вышли из конюшни.
«Быстрее, раб, быстрее!»
Он тащил меня по куадра и арочным проходам, вцепившись в ухо корабьей клешней.
«Вверх по лестнице, вверх, живее, живее!»
Я попытался сосчитать ступени, но Акба мешал. Я споткнулся и упал, рассадив голени о камень. Он заставил меня подняться.
«Быстрее, раб!»
Я почувствовал впереди запах древесины Катреданта и понял, куда мы идем. Меня охватил ужас, и я инстинктивно уперся. Отцовская библиотека. Я не был внутри, даже не приближался к ней с той ночи, когда погибла моя семья. Воспоминания об этом месте причиняли слишком сильную боль. Я словно верил, что если буду избегать отцовского убежища, то не осознаю всю грандиозность нашей катастрофы. Совсем как девица Мирайлия, чьи грезы были реальностью, пока она не видела ничего, что им противоречило. Я не видел, как погиб отец, не видел его последнего поражения. Парл мог приписывать себе победу, но это осталось слухами, а не фактом. И потому, вопреки всякой логике, я подсознательно цеплялся за фантазию о том, что отец жив. Вот сейчас, за тем углом на следующем квадра, за дверями своей библиотеки... Двери распахнулись, Акба втолкнул меня внутрь. Споткнувшись, я влетел в библиотеку, восстановил равновесие и замер, ошеломленный. Она почти не изменилась. Здесь по-прежнему пахло книгами. Под ногами лежали мягкие ковры. Все осталось прежним и в то же время было оскверненным.
«Да, Вико!»
Я в точности определил по голосу, где сидит Каларина. За столом моего отца. По коже побежали мурашки. Акба схватил меня за руку и поволок вперед.
«Я привел его, господин!»
Он толкнул меня, а я упал на колени.
«Привел! Вот он!»
«Хорошо, а теперь убирайся!»
Если Акба рассчитывал на какую-то подачку от хозяина, то его ждало разочарование, однако он послушно вышел, закрыв за собой двери.
«Вставай, парень, поднимайся с колен!» В голосе слышалось раздражение. Скрипнуло кресло, кресло моего отца, и я понял, что Каларина встал.
Зазвучали шаги, он расхаживал туда-сюда за отцовским столом. Вопреки всякой логике, я осознал, что напрягаю все чувства в поисках отца, словно его дух по-прежнему витает здесь, в этом месте, где он провел столько времени, работая с грузбухами и письмами.
«Однажды кошка птичку позвала», — начал Каларина. «Спустись ко мне, и я тебя сожру».
Он сделал паузу.
«Тебе знакомо это стихотворение, Давико?» «Оно свежее».
Мое сердце упало. Я понял, почему Каларина позвал меня.
«Мой господин Каларину...»
«Однажды кошка птичку позвала», — вновь начал Каларина. «Спустись ко мне, и я тебя сожру». А птичка вниз пропела с высоты: «Не шевелись, я на тебя насру». «Сердита кошка, птичке наплевать, насрала и опять давай летать».
Руки Каларина смяли бумагу. Секунду спустя она отскочила от моей груди, заставив меня подпрыгнуть, и упала на ковер у моих ног.
«У Филиппа де Баска да Торре Ама есть чувство юмора», — сказал Каларина.
«Мой господин?»
«Филиппа де Баска управляет банком в Торре Ама и шлет мне стихи».
«Мой господин?»
«Молчать! Когда я захочу, чтобы мой пес подал голос, я дам ему команду».
И Каларина продолжил более спокойным тоном.
«Этот человек распоряжается почти половиной вашего семейного состояния. Торре Ама – ворота к империи Хур, а Филиппа де Баска – их привратник. Он шлет стихи».
«Эти стихи предназначались не вам».
«Най, их прислали на мое имя. Гонец принес их прямо ко мне».
«Филиппа всегда был сложным человеком. Мой отец ему потакал».
«Я не твой отец. По закону и по праву он не может так поступать».
Я не сказал, что думаю о его законах и правах, но это и не имело бы смысла. Каларина продолжил.
«Этот де Баска считает меня слабым. Считает, что он далеко. Акба!»
Дверь открылась.
«Господин?»
«Приведи ко мне того жирного жополиза».
«Банкира?»
«Да, Мэрио, Мэрио да Парди.
У нас есть другие жирные жополизы».
Мне на ум сразу пришел Гарагацу, но если Акба тоже его вспомнил, ему хватило ума промолчать и торопливо убежать. Несколько минут спустя он вернулся с Мэрио. Каларина продолжал расхаживать по библиотеке. Мэрио прочел письмо, и я вновь услышал звук сминаемой бумаги.
«Филиппо всегда был сложным человеком. Диваначи во многом ему потакал». «Я будто в пещере, по которой гуляет эхо», — воскликнул Каларина. «Филиппо сложный человек», — передразнил он. «Диваначи ему потакал».
Он остановился.
«Почему? Почему великий Деригулай позволил этому придурочному хлыщу представлять банк?»
Мэрио вздохнул.
«Торреама — уникальное место благодаря своей торговле с Хуром. Чай и специи, которые производят только там, проходят через порт Торреамо, и Хур отказывается торговать с кем-либо, кроме князей Торреамо».
Я почти видел, как он пожал плечами.
«Они считают Торреама принципиатом Хура. Князья утверждают, что существует кровная связь. А этот Филиппо?
Он оказывал услуги князьям, они ему благоволят, он распутный.
У него должны быть слабые места».
«Их почти нет. Вот почему Диваначи ему потакал. Филиппо сам по себе власть. Связи с Хуром и князьями, торговля, дискреционные депозиты — все это в его руках. В этом смысле мы младший партнер, а не старший».
«Диваначи был идиотом!»
Я подавил смешок. Было так приятно слышать бессилие в голосе Каларино. Слышать, как он ярится из-за того, до чего не может дотянуться и чем не может управлять. И знать, что именно Филиппа, этот грубый умный человек, дурачится и пляшет в недосягаемости негодяя. Птички наплевать, насрало и опять давай летать. Воистину. Мэрио и Каларина продолжали бессмысленный спор, а дерьмо Филиппа сыпалось на них градом. Неожиданно в комнате воцарилась тишина.
«Что это?» — выдохнул Каларина.
Сперва я подумал, что мои мысли отразились на лице, ведь я плохо владел фачиоскуро, но затем Мэрио прошептал.
«Говорят, между ними есть какая-то связь».
Внезапно я понял, о чем они говорят. Драконий глаз. Древнее ископаемое по-прежнему лежало на столе отца, как и при его жизни. И теперь глаз проснулся. Я чувствовал его. Чувствовал теплую пульсацию и, сам того не осознавая, повернулся к нему, как цветок поворачивается к солнцу, купаясь в его сиянии. Казалось, тепло струилось из него, окутывало меня. Я смеялся над Каларино, и дракон тоже смеялся. Он смеялся над глупым миром людей. Смеялся над нами, смеялся вместе со мной. Фаты свидетельницы, я чувствовал его присутствие, чувствовал пульсацию жизни, мрачное удовольствие от жалких обид Каларино. Мы были одним целым, наслаждались чужими страданиями, и в темноте своего разума я видел драконий глаз. Конечно, в действительности я ничего не видел, потому что был слеп. И все же мне казалось, будто вижу. Вижу, как он лежит на резном столе, изготовленном моими предками, покрытым хвалами Легусу и изображениями фат и фавнов, золотых монет и драгоценных камней, торговцев, щитов и весов. Глаз был передо мной, дивное ископаемое с длинными тяжами глазных нервов, острых и блестящих. Свет внутри него был живым, кошачий зрачок словно подмигивал мне из-под лоснящейся мутной поверхности. На меня обрушился удар. Лицо вспыхнуло болью, причиненной рукой Каларино.
«Прекрати!»
Я с криком упал назад, щека горела, последовал еще один удар.
«Я сказал, прекрати!»
Я понял, что сам того не сознавая, потянулся к глазу. Я корчился на ковре, пытаясь закрыться от града пинков. Каларина не унимался, драконий глаз исчез из моего сознания. Его словно накрыли черным барагесским бархатом, погасив свет, заблокировав тепло, задув жизнь. Я пытался снова отыскать его, снова прикоснуться к огромному, могучему созданию, но оно исчезло, как будто его никогда не было. Казалось безумным даже вообразить, что оно существовало.
Сапог врезался мне в ребра. Я отпрянул и захныкал. Ужасно, когда тебя бьют, а ты даже не видишь, откуда прилетит удар. Каларина стоял надо мной, тяжело дыша.
«Что это было?»
— растерянно спросил он.
«Что здесь произошло?»
Мэрию задумчиво цыкнул зубом. «Однажды газета сказал, что у мальчишки связь с этой тварью, что он каким-то образом пробудил ее душу. Газета говорил, что видел, как глаз заворожил мальчика. Он хотел, чтобы Диваначи от него избавился, но тот отказался».
«Суеверие?»
«Най, газета не был суеверным».
«Мне это не нравится», — заявил Каларина. «Отведи его в башню, больше он сюда не войдет».
«Вы и сами велели его привести», — заметил Мэрио.
«Уйди!»
— выкрикнул Каларина и глубоко вздохнул, пытаясь обуздать эмоции.
«Пусть приносит пользу, пусть снова напишет Торе Амо и подчинит Филиппа де Баско нашей воле».
«Ничего не выйдет», — прошептал я. Каларина присел рядом со мной.
«В твоих интересах, чтобы вышло, Давико».
И потому меня заперли в башне, и я диктовал письмо за письмом в Торе Амо, умоляя Филиппа закрыть банковскую ветвь и вернуть мне золото, принадлежавшее моей семье. Я приказывал, требовал и просил, как делал с другими ветвями, которые подчинились мне одна за другой, и золото моей семьи перетекло в Наволлу. Шеру, Вас, Чат, все они подчинились. Но не Филиппу, не Торе Амо. Филиппа игнорировал мои письма. Вновь и вновь я диктовал Мэрио, и, наконец, в ответ на мои многочисленные мольбы мы получили от Филиппа новый стишок. «Имеет Каларина Регулаи, а Регулаи подставляют зад. Но я не Регулаи. Я сам решаю масло наливать, не дам себе им жопу наполнять. Мое-мое, твое, пожалуй, тоже. Все в Торе Амо мой прославит член». «Так наклонись, достойный Каларина, и маслом смажь унылое очко. Готовься, отымею я тебя, дыша от страсти нежно и любя». Каларина пришел в ярости, вновь заставил меня писать письма, и на этот раз очень скоро мы получили очередное стихотворение. «В Наволе жил бесхитростный бычок, сосал козлу он старый корешок. Как хорошо, что я не тот бычок». В тот раз Каларина сильно меня избил.
«Он надо мной издевается?» — ярился Каларина. «Я отрублю ему голову, я...» Он взял себя в руки. «Я подошлю убийцу, чтобы перерезал ему глотку».
«Не сработает», — кисло ответил Мэрю.
«Почему?»
«Может, Филиппа и кажется дураком, но он на чеку. Он много лет выживал среди интриг Торе Амо. Лично мне известно о двух попытках его убить при помощи яда и клинка, и оба стелетотари погибли». Он сделал многозначительную паузу. «А после и те, кто их нанял».
«Но по законам Легуса он должен отдать эти деньги. Разве ты не так мне сказал?»
«Верно», — ответил Мэрио. «Однако козел принадлежит тому, кто держит веревку».
«Снова козлы! Должен быть способ усадить его за доску».
Мэрио цыкнул зубом. «Филиппо всегда был сам себе законом. Боюсь, он не настолько предан Диваначи, чтобы не воспользоваться шансом и не присвоить наше золото». Я не стал уточнять, что вышеупомянутое золото отнюдь не принадлежало им. Меня злило, как легко они стали считать своим то, что захватили благодаря предательству. Однако они возмущались и бесились, словно псы, которых лишили оленя на охоте, и с лаем кружили друг вокруг друга.
«Неужели де Баско не волнуется Диваначи?» — спросил Каларину. «Неужели он не понимает, как рисковано положение юного Регулаи?»
Мне не понравилось воцарившееся молчание. Оно было хищным, расчетливым. Их взгляды ползали по моей коже, словно пауки, стремящиеся проникнуть под воротник. Я прочистил горло. «Филиппа не волнует ничего, кроме пошлых шуток и чужих жен. Я его не интересую». И все же молчание длилось.
«Убеди его», — наконец сказал Каларина.
убедись, что твоя жизнь висит на волоске».
Столь пылкого трактата я никогда прежде не сочинял. В том письме я излил все свое красноречие. Я даже изложил анекдот про козлов и монашек, но Каларина мои усилия не впечатлили, и он добавил послание от себя. Подарок в компанию к моей страстной мольбе окровавленный мизинец. Серьезный знак для несерьезного человека. Филиппа вернул мой палец, сморщенный и почерневший, на золотой цепочке.